еще раз доброе утро. Наверное, было сложно просыпаться после вчерашней полной лекции. Наверное, еще кто-то будет подходить. Тем не менее, мы стараемся начать вовремя, прямо сейчас. И я постараюсь вовремя закончить. Меня зовут Константин Кичинский. Я расскажу про принципы дизайна для Windows 8. На самом деле, если посмотреть на то, что происходит на нашем мероприятии Microsoft относительно разработки приложений, практически на каждом мероприятии мы обязательно начинаем говорить про дизайн. В принципе, за последние два года мы запустили две большие платформы для приложений, для конечных пользователей. Это Windows Phone и Windows 8. И как для любой другой платформы приложений, понятное дело, что то, с чем сталкивается пользователь, это пользовательский интерфейс и те там приемы, способы работы с приложением, в общем, в целом user experience, пользовательский опыт. И, соответственно, он не видит вашего кода, он не видит вашего бэкэнда. Дизайн, пользовательский интерфейс — это то, с чем он сталкивается. И это то, на что важно сегодня все больше и больше обращать внимание. Во всяком случае, в процессе разработки приложений уделяйте этому довольно большое внимание. И, собственно, примерно об этих вещах мы поговорим. Если вы посмотрите целиком на трек, будете смотреть какие-то доклады, записи или еще что-то, вы увидите, что здесь есть много вещей, связанных с разработкой, с безопасностью. Но вот с дизайном, как я говорил, есть как минимум один доклад. И, может быть, какие-то фрагменты, связанные с дизайном, с принципом, проникают в какие-то другие вещи. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. В частности, если я буду читать вот этот доклад, там немножко про дизайн тоже будет. О чем я, собственно, собираюсь рассказать? Первая вещь — это то, почему, куда мы движемся, куда мы пришли, и почему в это время, собственно, важен дизайн. Вторая вещь — это, собственно, сами принципы. Я пройдусь по принципам дизайна, покажу, может быть, какие-то примеры, остановлюсь на каких-то тонкостях. Ну и в конце дам несколько ссылок на полезные ресурсы, с которыми рекомендуется связываться. Первое, собственно, почему мы говорим о том, что сегодня дизайн важен, и что сегодня за такое волшебное время, в котором так много времени нужно уделять дизайну и, собственно, пользователю. Во-первых, на самом деле, за последние несколько лет произошла очень большая трансформация. Если раньше, не знаю, там, во времена возникновения компьютеров, компьютеры были для вычислительных задач, потом стали говорить, что компьютеры нужны, не знаю, там, для какой-то офиса, может быть, рутинной в значительной степени, и говорили в значительной степени о том, как работать с документами, с файлами, и вокруг этого крутили все процессы, то сегодня все процессы крутятся вокруг общества людей, и вот эта социальная составляющая, она действительно очень важна. И здесь происходит несколько важных вещей. Во-первых, если посмотреть на то, кто сегодня пользуется компьютерами, самыми разными, от смартфона до там, больших панелей, вы увидите, что границы возрастов очень сильно расширяются. Если у вас есть маленький ребенок и какой-нибудь планшет, скорее всего, маленький ребенок уже играет там, в Angry Birds, тыкается в этом планшете. Если у вас есть родственники другого возраста, скорее всего, они тоже сегодня пользуются компьютером для тех или других задач. Вот эти рамки действительно расширяются, и это означает, что приложения, сервисы, которые вы выставляете наружу, они должны подходить для все больше и больше аудитории, и эта аудитория должна какой-то схватывать. Вторая важная вещь — это, собственно, социализация. И мобильность, мы таскаем устройство с собой, мы хотим быть на связи с людьми, понимать, что происходит. И вот эта социальная составляющая, она внедряется практически сегодня везде. И не случайно вчера, например, на киноте говорили, что опеньки мы не просто делаем офис, а в офисе ставлена социальная составляющая. Опеньки мы не просто делаем Dynamics или еще что-то, а туда ставлена социальная составляющая. Неважно, подтягиваются внешние сети или внутренние, вот эта социальная штука, общение между людьми, это действительно очень важно. И, собственно, вот это вот внутри, составляющая командная работа внутри приложений — это тоже один из трендов времени, на который сегодня важно обращать внимание. Второй важный момент, который сильно поменялся за последние несколько лет, и здесь не секрет, что многие наши конкуренты или партнеры по развитию рынка сделали большую работу в том плане, что пользователи действительно, люди, обычные люди, стали все больше и больше пользоваться различными мобильными устройствами. И на сегодня, если посмотрите то, как их, скажем, адресуют в англоязычном мире, то они все меньше и меньше говорят там о ПК или персональный компьютер, PC, и все больше говорят просто о девайс. Девайс, неважно какой, это точка входа. Точка входа к приложению, точка входа к веб-сайту, точка входа, не знаю, к документам, людям и так далее. Это девайс, устройство. И эти устройства, они могут совершенно разных форм-факторов, это уже детали, но самое главное — вот эти устройства. И действительно, очень большое разнообразие. Если мы говорим про Windows 8, здесь вот есть важный момент, что у нас есть две операционные системы. Одна Windows Phone, вторая Windows 8. Это две разные операционные системы. Есть тонкости разработки. И, по-моему, есть отдельная лекция, доклады, посвященные именно тому, как делать часть кода переносимым. Интерфейс похож, он разный, но при этом Windows 8 покрывает, и Windows 3 покрывает весь вот этот спектр. И вы делаете одно приложение, и должны рассчитывать, чтобы оно работало на всем вот этом спектре устройств. Это тоже важный нюанс. И, соответственно, про полный сервис. Тут тоже интересный момент. Если раньше, в значительной степени, если посмотрите на то, какие были приложения для Windows, в значительной степени часть этих приложений была автономной. Что это означает? Не знаю, там, CD-ридер какой-нибудь, все что угодно, значительный пул шаровальных продуктов и так далее. Это все были приложения, которые ставятся на систему, даже тот же самый, не знаю, Office. Это продукт, который ставился в систему, и все. Он был завязан только на внутренний мир. Сегодня мы все больше и больше говорим о том, что продукты, которые мы делаем, они расширяют свои возможности за счет облака, за счет дополнительных каких-то сервисов. В принципе, если вы посмотрите на тот же самый Office 2013, вы увидите, что первое место, куда вам предлагается хранить файлы, это не домашний компьютер, не десктоп, не документы, а какое-то облачное хранилище, подсоединенное корпоративное, либо подсоединенное там, SkyDrive, еще что-то. Почему? Потому что как только вы сохраняете в облако, вы получаете большое преимущество в том плане, что вы имеете доступ к нему с различных вот этих самых девайсов, устройств, с которыми мы, собственно, говорили в предыдущем пункте. В принципе, если смотреть на то, куда мы движемся, то вы увидите, что когда-то давно мы говорили о десктопных приложениях, где-то в 2008 году началась большая волна, то есть понятно, что веб развивался не с 2008 года, но в 2008 году примерно начали сильно говорить о том, что все, десктоп умер, мы движемся всецело в веб, и теперь веб — это наша панацея на все случаи жизни. И отчасти это казалось так, отчасти это было маркетинг, наверное, и здесь каждый может догадаться, какая компания прежде всего, может быть, продвигала данную идею, и казалось, что вот то же самое HTML 5, все теперь туда движется. И вот оно, наше светлое будущее. А потом, в 2010 году, другая компания, запустив смартфоны и планшеты, начала продвигать другую идею. Оказалось, что и веб наше все. И на самом деле, первые айфоны, которые запустились, если вы посмотрите там, на iPhone 1, то приложения, которые там делались, это были веб-фактически приложения, написанные там, на HTML JavaScript, которые ставились в систему. И дальше они поняли, что это не самый эффективный способ, во всяком случае, в текущий момент времени, для того, чтобы обеспечить лучший доступ для пользователя. И поэтому пришли на эти приложения. И на самом деле вот этот вот термин apps, он тоже очень интересный. Почему? Потому что вы увидите, что фактически вот в русском языке этого не произошло, и я не знаю, там, как это правильно говорить, аппликук или да, не знаю, там, еще как-то сокращение. В русском языке и то, и другое говорится аппликей приложений. В английском говорят app, это вот эта вот маленькая. В индустрии это app, да? А десктоп это application. Или раньше говорили web applications, это что-то вот, что подсоединяется с сервером, а потом начали говорить web app. Там есть тонкая разница, но тем не менее вы увидите, что такое разделение тоже есть. И, собственно, казалось, что вот, сегодня вот эта штука, она является двигателем, и начали вот такие громкие слова говорить, что все, PC умер в очередной раз, и, соответственно, началась вот PC era. И то, к чему мы пришли с Windows 8, на самом деле, оказалось, что и это верно, и это верно, но мы движемся дальше. И сегодня мы, та система приложений, которую мы делаем, она очень сильно похожа на развитие вот этой идеи, что не просто веб-сайтов, не просто приложение, но и некая система, связанная в приложении. Как это, например, работает? Простой пример. Представьте себе, что я открыл почту, создаю новое письмо. И первое, что хочу сделать, это добавить адресатов, кому я собираюсь писать. Приложение почты или mail Windows 8, а моих адресатов не знают вообще ничего. У него нет адресной книги. Для того, чтобы указать, кого я хочу сюда добавить, оно обращается к другому приложению, оно обращается к контракту, контракт Picker, который открывает в данном случае приложение Pico. Но поставщиком людей может быть и другое приложение, в данном случае, например, почта Mail.ru. И, соответственно, отсюда я выбираю людей, и дальше, то есть, связь с приложением уже отработана. Вторая задача, которую я хочу сделать, вообще прикрепить файлы оттачивания. Соответственно, когда я нажимаю, первое, что оно мне предлагает, ну, может быть, по умолчанию, например, приложить файлы из файловой системы. Это файл Picker. Но вот здесь вот, если я посмотрю, что я могу еще выбрать, окажется, что кроме списка, который там выше, файлов на моем компьютере, у меня есть приложения, которые говорят тоже, что они являются поставщиком файлов. И, например, камера, у которой вообще нету файлов, она у меня генерирует файлы на виду, записывая видео или картинку. Например, SkyDrive, он умеет показывать файлы из облака. Файлов на компьютере нет, файлы лежат в облаке. Но я использую его как файловое хранилище. И за счет этого, ну, два примера, как приложение расширяется. Соответственно, это вот та экосистема, к которой мы, наверное, движемся с учетом всех вот этих факторов. Соответственно, как мы предлагаем или рекомендуем делать приложение, с каких принципов мы сами исходим и от каких принципов мы рекомендуем отталкиваться вам. Этих принципов 5. И отчасти они могут звучать как маркетинговые вещи, но на самом деле за каждым из них стоит не то, чтобы, я не знаю, правильно ли говорить, что некоторые философии, но некоторые идеи, на которые важно обращать внимание. Первая вещь — это искусственная деталь. Ее можно называть по-разному, переводить по-разному, но важный момент, он заключается в том, что, знаете, такой вот, не просто, что нужно знать свое дело, но и в значительной степени самые лучшие приложения, которые получаются, они получаются не когда вы просто знаете свое дело, но и гордитесь тем, что вы делаете. И вкладывается, не знаю, душу, усилия именно вот в оттачивание каких-то деталей. Первая вещь, с которой нужно начать, это, скажем, некий баланс иерархии. И здесь можно говорить про много вещей, в частности, про структуру приложения, о том, что оно должно быть не слишком сложным. В том смысле, что если для основной задачи мне нужно пройти через 5 экранов, это неправильная структура. Если у меня есть какая-то основная задача, ради которой я каждый день открываю приложение, я должен получать, наверное, с первого экрана. Про структуру я еще потом отдельно, наверное, поговорю. Вторая вещь, ну, собственно, про структуру, да. Модель навигации. Есть две модели навигации. И, соответственно, иерархическая. Это понятно, погружение в детали. Есть плоская модель, в которой вы переключаетесь быстро между различными отображениями, видами. Например, если вы откроете Internet Explorer, вы переключаетесь быстро между вкладками. Если вы откроете Skype или Link, вы переключаетесь быстро между диалогами. Это способ быстрой навигации между различными разделами или состояниями. Второй важный момент, в котором важна структура иерархии, это сетка. У нас есть рекомендованная сетка, она имеет размер 20 на 20 пикселей, с объемом 5 на 5 пикселей и, соответственно, колонка 80 пикселей. На всякий случай это все описано в гайдах, но просто обращаю внимание на некоторые важные детали. Соответственно, к этой сетке привязана структура приложений, привязана структура шаблонов, то, от чего мы рекомендуем отталкиваться. В частности, если у вас есть вот такая большая группа, в шаблонах вы видите, что там автоматно между группами, там, перед юристкой, выставляется вот такой размер. Это 10 пикселей, либо 2 сабьюнита. Колонка 40 пикселей. И дальше, соответственно, одна из вещей, тоже, которая создает структуру, это шрифт. Про шрифт я отдельно рассказывать не буду, потому что это может посвящать очень много времени. Но важный момент, что вам нужно сделать в вашем приложении, и это то, с чем иногда чего сильно отступают, и из-за этого получается множество, скажем, ну не то чтобы проблем, но неприятных моментов с точки зрения визуального ощущения. Шрифт, его очевидно тоже можно привязывать к сетке. Но самое главное, самое важное, что вы должны сделать в вашем приложении, это выбрать набор шрифтов, который вы используете. И сказать, например, для заголовка я использую шрифт 42 пункта. Для подзаголовка 20 пунктов. Для основного текста, например, 11 пунктов. Для вторичного 9 пунктов. Ваша структура может быть другой. У вас может быть не там, 4 уровня, а 5, или 3, или 2. Важно, чтобы у вас была вот эта структура, которую вы зафиксируете. Для этой задачи я использую такие шрифты. После этого, если посмотрите на шаблон, в нем везде используется та или иная схема. Ну, в данном случае вот та, которую я сказал. Это то, что используется в шаблоне. И важно, почему это важно? Потому что как только у меня в мозгу оседает, что вот большое это заголовок, я на всех страницах складываю, что большое это заголовок. Как только вы, например, вы пришли к тому, что у вас какой-то заголовок оказался длиннее, и вы начинаете ручками мешать его шрифт, чтобы впихнуть, получается некий диссонанс, который сильно портит впечатление. Вторая важная вещь – это надежность и в различных аспектах, в частности, предсказуемость и доступ пользователей. Один простой пример. Вот структура приложения. В принципе, если вы подумаете, мысленно сделать эксперимент, попробуйте представить, как выглядит приложение десктопное, например, Windows 7. Если попробуете представить, нарисовать, если вы записываете, то картинка, которая, скорее всего, появится у вас на бумаге в голове, будет следующая. Экран, внизу панель задач, там где-то кнопочка пуск, закрепленные иконки какие-то, окно. У окна, соответственно, там какой-то контент, может быть скроллбар, заголовок и, соответственно, слева, если это Windows, три кнопочки. Свернуть, развернуть, закрыть. Это структура, которая ложится у вас в голове относительно того, как выглядит приложение. Windows 8 приложение, если вы пользовались Windows 8, вас попросили нарисовать, вы нарисуете совершенно другую схему. Нарисуйте примерно вот такую. И то, что вы в ней нарисуете, вот вы нарисуете в каком-то месте заголовок, название группы, ну, скорее всего, клики. Большинство приложений, хорошо это или плохо, выглядит примерно вот таким вот образом. Но самое главное, вот здесь вот есть контент, заголовки группы и, соответственно, название раздела текущего, в котором я нахожусь, на первом экране, скорее всего, название приложения. Вот эта штука называется силуэт. Если вы посмотрите то, как это реализуется в разных приложениях, вот эта штука не обязательно может быть кликами, но силуэт, общая структура сохраняется. Почему это важно? Потому что когда я переключаюсь между различными приложениями, я вижу, что заголовок сменяется на заголовок, когда сменяется на контент. У меня получается некоторое, перешел с одного приложения на другое, быстро переменился, и одна область сменилась на другую. Когда есть вот эта консистентность, получается, соответственно, что я быстро складываю информацию, могу быстро разобраться, что к чему. Третья важная вещь – это уделение внимания деталям. И как Тейнфло вам вчера показывали, я, наверное, еще его покажу. Тем не менее, иногда важный момент – вот это вот все предыдущее, сетку силуэт вы освоили. Это не означает, что всегда нужно делать так, но я вам… Вот этого я вам не говорил, да? Значит, первое, с чего вам нужно начать, это сделать так, как вот там, на всех предыдущих слайдах. Дальше, если у вас и вы профессиональный дизайнер, вы чувствуете, что вам нужно двигаться дальше, развивать, понятно, что от каких-то вещей можно отступать. Но делать это нужно сознанием дела. Если вы не знаете, чего, как делать, зачем делать, делайте так, как написано в гайдлайнах. Если вы знаете, уверены в себе, можете от каких-то вещей отступать. Например, здесь вот не соблюден силуэт, но при этом вот все отступы между вот этими различными, я не знаю, можно ли это уже назвать плитками, но плитками, все эти отступы, они все те же самые, которые прописаны в гайдлайнах. Это 2 сантиметра 10 пикселей. Например, это приложение «Голодали», структура немножко другая, визуально другая. Здесь есть какие-то вот наклонные линии, но при этом схема, например, силуэта, размещение кнопки назад, она остается, размещение заголовков, она остается. Другой пример, иногда есть задача впихнуть в приложение какой-то брейдинг, какие-то дополнительные вещи. Это приложение на голове. Я вам покажу одну вещь. традиционная вещь, которую вы видите во многих приложениях для Windows 8, всего это, да, здесь. Есть такая панелька, называется панель приложений или Application Bar. Обычно она выглядит как прямоугольник сплошной с круглыми кнопочками. И забавная вещь, которую сделали ребята, она заключается в том, что приложение Mail для перевода там изучения иностранного языка. У них есть свой какая-то своя специфика, свой там, не брендинг, не брендинг, но там кнопка есть ребенок, и вообще это некая тематика джунглей. Вот здесь вот внизу они пустили травку. Значит, я делал следующую штуку. Панель приложений. Она не выглядит как плоский прямоугольник, сверху нее вместе с панелью поднимается травка. Это выглядит как это задает именно такую вот специфику детали, которая может не бросаться в глаза, если вы об этом специально не думали. Но это некоторое вот внимание к детали, которое делает приложение сильно более вкусным и приятным в использовании. Вот в таких деталях, собственно, им нужно уделять внимание, даже если они не являются очевидными. Второй принцип про то, как делать больше меньшим средством. Это о том, что нужно выкидывать все лишнее и оставлять только самое важное. Самое важное ваше приложение – это контент. Все остальное – это вторичное, это шелуха, это детали. И на первом месте всегда должен быть контент, та информация, ради которой пользователь приходит. Например, это приложение Mail.ru новости, в котором первое, что я вижу, когда я захожу, это картина дня. Что сегодня творится в мире, в России, самые важные ключевые новости. На фоне картинка, характеризующая ключевую новость дня, а вот здесь вот самое главное. Я вижу, что что-то там в Госдуме, что-то в Евросоюзе, где-то не хватает денег, где-то оппозиция в Италии и где-то зенитный комплекс «Панцирь С1». Вот. Это то, что сегодня самое важное происходит в мире. Наверное. Не обязательно для меня, но тем не менее. Если я хочу посмотреть, что происходит рядом, мы видим самые главные новости, которые произошли в Москве. Плюс информация о погоде, там пробки, если вот мне это нужно. Вот. Я пришел и увидел целиком картину дня. Получил контент в свою дозу. Вот это самое важное. Приложение финансы, BitFinance. Первое, что я вижу, я сделал скриншот пару дней назад, это то, что вот были какие-то рождественские распродажи, была черная пятница, потом Cyber Monday, и, соответственно, вот некоторые сходки с фронтов, и дальше курсы валют. Если я хочу, я углублю в детали. Ключевую информацию я должен считать сразу. Вторая важная вещь по поводу того, чтобы выбирать лишнее. Есть две задачи, для которых обычно, несколько задач, но две самые важные, для которых обычно используются дополнительные элементы там, оформления, хрома, как это называется, управления. Первое – это взаимодействие, второе – это навигация. И, соответственно, например, классический пример, как выглядит дизайн на сайтах, не прямо вот так вот вверх, а то, что для того, чтобы прочитать далее, видите, детали, так и написано, читать далее подробности и прочие вещи. Здесь это не важно, это совершенно ненужная вторичная информация. Почему? Потому что для того, чтобы погрузиться в детали, мне достаточно нажать на вот эту плашку целиком. Она является моей точкой взаимодействия, я с ней взаимодействую целиком. Стрелка, которую вы, например, можете нарисовать везде, это не только информационный шум, но это фокус внимания вместо контента, который стягивает на себя. И если вы ее нарисуете, я вместо плашки буду стремиться нажать всегда на стрелку. Это тоже неправильно. Самая простая вещь, которую нужно сделать, просто вытянуть эти стрелки. И при этом, конечно, важно сделать одно упражнение. Важно, чтобы каждая из плашек, когда я навожу мышку, реагировала. Например, появлялась там рамка, которая говорит, на эту плашку можно нажимать. Если я работаю пальцем, плашка, каждая плашка должна, если на нее можно нажимать, покачиваться, сделать какое-то движение, которое говорит, на меня можно нажать, со мной можно взаимодействовать. Вот это важно. Другой пример. Команда по запросу. Я открываю погоду, вижу текущую информацию, текущее то, что происходит сегодня в Москве. И ключевая задача, для которой я пришел в данное приложение, считать информацию. Но у этого приложения есть некоторые функции для управления. Они спрятаны в панели приложения и в панели навигации. Здесь я могу переключаться между городами, здесь я могу менять какие-то настройки, обновить, сменить цель Ренгейт. По-моему, сменить узнать души расположение, ну еще что-то. Вот эти вещи, они спрятаны и появляются только по запросу. Но появляются по запросу стандартным образом. Есть панель приложений, есть контекстное меню, в которое я могу все это прятать. Другой пример, тоже с командами по запросу. Представьте себе, что у вас есть, там, не знаю, магазин, есть продукт, и для каждого продукта вы хотите сделать несколько действий. Например, скачать продукт, отправить информацию, добавить в избранные и так далее. Это тоже стандартная задача, с которой вы, наверняка, часто сталкиваетесь. И первое, что приходит в голову, это действительно сделать, может быть, вот такую штуку. Понятно, что если я погружусь в продукт, там тоже будут эти же кнопки, но здесь я тоже хочется сделать быстрое действие для того, чтобы с этим работать. В чем проблема? Проблема в двух вещах. Первое, у меня появляется огромный информационный шум, вот это такой иконостас иконок. И вторая, как только я ставлю сюда вот эти кнопки, они у меня сразу съедают непонятный, неправильный образ пространства, который я не знаю, нажимать мне или нет. Вот куда-то сбоку вокруг нее я могу нажимать, а вот эти четыре, там, три кнопки я не нажимать не могу. Соответственно, что нужно делать? Какие команды нужно делать по запросу? Их важно сделать доступными на этом экране, но они нужны тогда, когда я хочу с ними работать. Для этого есть выделение, и, соответственно, при выделении вы показываете контекстные команды. Вот они. Преимущество, которое вы при этом получаете, очень интересно, оно заключается в том, что эти контекстные команды могут позволять вам делать множественные действия. Если они релевантны сразу для нескольких элементов. И в этом случае вы повышаете эффективность пользователя. Вторая важная вещь – это сфокусированность и отбор тех сценариев, которые действительно важны. И здесь важный момент в том, что как только мы говорим об устройствах, которые мы таскаем с собой, наши сценарии разделяются на два подсценария или две ключевые задачи. Первое – это быстрое считывание информации. Я хочу быстро узнать, что происходит, что творится, нужно ли мне предпринять какое-то действие. Это я должен делать за несколько секунд. Если у меня есть время, если у меня есть необходимость, я погружаюсь в детали и раскрываю, там, читаю подробности, начинаю взаимодействовать, общаться, все что угодно. Соответственно, нужно помнить о том, что важно и первое, и второе. Для первого важно быстрое считывание, для второго оно должно быть приятным, удобным для погружения. Соответственно, дальше, когда вы думаете о сценарии, одна из самых главных вещей, о которой нужно думать, это о том, что вы делаете приложение, скорее всего, для Windows Store. Корпоративный сценарий немножко другой, для внутреннего использования, но тем не менее. Если вы делаете приложение для Windows Store, вы увидите, что оно обязательно попадает в какую-то категорию. Вы не можете сделать просто самое-самое лучшее приложение. Всегда нужно помнить о том, что вы делаете приложение для какой-то категории, в которой вы хотите быть лучшим. И, соответственно, вещь, которую вам нужно для себя сформулировать, отбирая сценарий и для чего вы делаете приложение, она звучит именно так. Мое приложение самое лучшее, например, в категории entertainment для чего-то, для какой конкретной задачи. И может быть просто самого лучшего просмотрщика видео. Если вдруг у вас не какие-то уникальные кодеки, сжатия и так далее, тогда может быть. Если вы говорите, вы делаете онлайн-стримы, у вас может быть самая лучшая коллекция, не знаю, набор фильмов, самая лучшая коллекция заданной категории, у вас могут быть там самые лучшие рекомендации, все что угодно. Важно понимать, в чем вы самые лучшие именно для этой категории. И, наконец, последнее, о чем важно помнить, это о том, что информацию важно излагать прямо и делать доступной. Простой пример, не связанный напрямую с Windows 8, почему так популярна там Академия? Кто знает, что это такое? Вот. Два человека. Четыре. Значит, Khan Academy — это популярный онлайн-ресурс, на котором выкладываются учебные видеоролики. Вот такие. В них все очень просто, доступно и понятно, в том смысле, что там реально они записываются на компьютере, и там просто как на доске объясняют простые понятия простым понятным языком. Вот мой коллега Михаил Черномотников рассказывает про такую историю, что в какой-то момент желается разобраться, как же работают там финансовые рынок, акции и так далее, можно было потратить, не знаю, там, энцентнее на то, чтобы изучить всю эту литературу, понять, там, почитать кучу статей, а можно было зайти на Khan Academy, посмотреть несколько роликов и понять все ключевые моменты, просто изложенные доступным языком. И важность прямого изложения, как только вы делаете, она делает проект удобным и популярным для пользователей. Другой пример. представить себе вот такую штуку. Ну, точнее, что ее представлять, это реальная штука. Может быть, многие сталкивались с ней. У меня к вам вопрос. Вот первую часть я понимаю, плагин, ну, под семенкали. Что означает найти другой источник энергии?
Поменяй батарейку.
Ну, вот он у меня кончился, я сменю, он выключится.
Может, у вас две.
Вот. Ну, может быть, нет, ну, я пока буду менять, да. И вот этот момент здесь, вот, представьте себе пользователя, да, вот обычного, вот ему говорят, найди другой источник энергии, он там должен электростанцию подключить, атомный реактор поставить, все что угодно. Вот. И вот этот интерфейс, он реально тот, который у нас был. Ну, еще ему говорят страшные слова. Если ты не подключишь, то твой компьютер там, ну, по-русски, наверное, там спящий режим какой-нибудь уйдет. Но тем не менее, там, по-английски, да, там идет какую-то гибернацию, что это? Вот. И это какие-то лишние детали. Это не прямое изложение того, что случится. Windows 8 интерфейс стал примерно таким. Батарейка ослабла, просто подключи питание. Все. Это то, что важно знать, то, что важно не всегда пользоваться. Другой пример. Вот так знакомый выглядит вам на смерти. Что вы должны с ним сделать? Наверное, вы должны записать быстренько на блокнот вот эти цифры. Вот. Точнее, вот этот код и вот эти цифры. Тогда вы поймете, что же случилось. Обычный пользователь как раз должен успеть записать за там несколько секунд вот эти цифры на блокнотик, на эту бумажку, побежать к администратору и сказать, что же произошло. А Windows 8 интерфейс для пользователя выглядит вот так. И он просто говорит, ну да, произошла проблема, вот здесь выставляется код проблемы, который может простой там два слова, который может бить в поиск, поискать, что же случилось, передать администратору и так далее. И вот эта смена отсюда сюда, это некий такой важный шаг в сторону большей доступности для пользователя. Подсказки ему, что происходит и что будет происходить дальше. Третий важный момент. Аутентичность, цифровая. Нужно быть по-настоящему цифровым. В цифровом мире, в котором мы, собственно, делаем, ну, точнее, устройство аналоговое, но внутри там цифровой мир. Все программы, они цифровые. И здесь важно понимать, что сегодня у нас огромное количество возможностей. И одна из таких вещей, которую вы здесь видите, это то, что по сравнению, например, с печатной продукцией, по сравнению с любыми аналоговыми вещами, у нас намного больше возможностей. Это касается не только там, цветов, шрифтов, это касается, например, интеграции мультимедиа-контента. И если вы посмотрите, это сложная задача, это я сразу скажу. Почему? Потому что если вы пойдете к любому медиа-издательству и спросите, а у вас есть хорошие картинки в высоком разрешении? Они скажут, что, скорее всего, нет, и это стоит денег. Но тем не менее, если у вас есть это есть, качество вашего приложения повышается, скажем так, на порядок. Это приложение, по-моему, USA Today. Другой пример из того же самого USA Today, когда вы можете расширять сам функционал приложения за счет интеграции с облаком, за счет того, что вы используете цифровые возможности. У них есть несколько категорий, привязанных к разделам, в данном случае к новостям. Одна из категорий фотографии, вторая категория там какая-то инфографика, видео, новости сами. И одна из категорий снапшоты. Что это такое? Она задает некий вопрос и показывает текущую статистику по, соответственно, как, чего пользователи об этом думают. И важный момент заключается в том, что прямо в приложении, как только им пользуются веб-пользователи, не знаю, iPhone-пользователи, Android-пользователи, Windows-пользователи и так далее, большая база, за счет пользователей, за счет облака, вы можете прямо спрашивать пользователей, что они делают, что они думают, и из этого делать новости. Потому что сегодня вы опросили, где вы будете закупать, где вы будете шопиться, и, соответственно, вот сегодня они просят, что там с компьютера, с рабочего, домашнего, с таблетки, с телефона или с компьютера, а завтра они об этом напишут новости, скажут, 90% пользователей шопятся из дома, ну, например, вот. И как только вы увлекаете пользователей вот в этом цифровом мире, вы это можете сделать очень легко. Если вы подумаете о том, можно ли такую вещь сделать в реальном мире, то нужно представить себе такую историю, не знаю, там, выходит коммерсант, газетное издательство, и в каждую там, не знаю, газету предъявлен опрос, на котором написано, сделать, поставить галочку, отошли письмо назад, или, учитывая там скорость работы доставки писем, где-то через несколько месяцев они смогут опубликовать новость. Вот 2 месяца назад, в ноябре, пользователи собирались сделать покупки, это будет уже не актуально. В цифровом мире это можно делать. Еще пример. Видео. Второй момент. В цифровом мире вы можете двигаться дальше обычных физических технологий. И от некоторых из этих вещей, может быть, действительно пора уже отказаться, имеет смысл, и ничего от этого не испортится, как ни странно. На самом деле, мы вот с коллегами на днях обсуждали, есть много историй насчет того, что вот в цифровом мире там выросли уже целое поколение, которое многие старых вещей не знают. Но одна из таких вещей, это, наверное, известно, циферблат в круговом телефоне, когда нужно было циферки крутить. Вот. И новое поколение молодежи, они начинают для себя такой тыркать пальцами, и ничего не происходит. Вот один из недавних примеров, который мы с коллегами обсуждали, как ни странно, он касается Windows. И вопрос, который звучал, а много ли людей из молодежи сегодня знает, почему диск C называется диск C? И когда есть диски А и Б. Вот. И то есть это написали в Твиттере, вопрос, и сразу же пришло несколько ответов, что там мне 21 год, но я это об этом узнал, потому что специально прочитал. Вот. А так бы я бы никогда не задумывался. Да? И вот таких вещей, от которых, может быть, уже пора отказаться, либо просто реально выросло поколение, которое не знает, что это такое, и довольно много. Один из таких примеров, он касается книжных шкафов. У кого есть дома книжный шкаф? Отлично. Наверное, практически все, значит, вы, по крайней мере, представляете, что это такое. Значит, зачем нужен книжный шкаф? Он устроен очень просто. Каждый книжный шкаф, все они друг на друга похожи. В нем есть горизонтальные полки. Значит, эти полки решают две задачи. Первое, они структурируют информацию. Почему? Потому что вы расставили последовательно, вот у вас появляется некоторая структура. Вторая задача, которую они решают, они борются с гравитацией. Полки предназначены для того, чтобы книжки не падали. Если брать полки, книжки упадут, они будут стопками у вас на столе, я не знаю, там на полу и так далее, это будет неудобно. Достать вот из там, метровой стопки снизу, это не прикольно. Еще все упадет, придется ставить назад. Вот. Для этого нужны полки. Вопрос, зачем полки в приложении? Вот что будет, если полки убрать?
Упадут.
Упадут. Упадут, действительно. Вот. И в некотором смысле это действительно удивление. Внутри приложения, внутри устройства нет гравитации. В цифровом мире ее там нет. Вот. Одно из приложений, которое вы видите на Windows 8 в истории легко, оно называется Freebooks, но оно платное. Но при этом там осталась вот эта самая фоновая там, текстура древесина, но полок нет, книжки не падают. Этим можно продолжать удобно пользоваться. Другое приложение интересное на ту же тему. Александра Рига. В нем нет уже древесины, в нем есть структура, в нем есть больше информации, я могу читать книжки, но нету полок, нету древесины. И кажется, что от этого можно легко отказаться, никакого смысла этого большого не несет, кроме там, какой-то ностальгии. И на самом деле, что самое главное, важное в любом приложении для чтения книг, это контент, книга, содержание которой вы читаете. Все. Это самое важное. Все остальное, оно абсолютно вторично и почти бессмысленно. Другой пример. Вот знакомый вам диалог, и на самом деле на других операционных системах он выглядит похожим образом. Он может отличаться в деталях, доступ к файлу. И в реальности большинство пользователей на сегодня, скорее всего, обычных пользователей, да, потому что если вы гик, в том или ином айтишник, разработчик, как вы себя не называли, то, скорее всего, там у вас там структура папок, каталог, все что угодно. Вот. У обычных пользователей у них несколько папок. У них есть свалка на десктопе, там документы, и вот это то, к чему они обычно имеют доступ. И Windows 8, этот интерфейс, например, если открываю файл, он, например, выглядит вот так. И то, что я вижу просто картинки, которые я хочу скачать. Например, прикрепить письмо. Важный момент заключается вот в том, что в этой схеме я могу отойти от физических метафор. Одна из простых физических метафор, она заключается в уменьшении. Например, я уменьшаю размер, там, делаю какое-нибудь сжатие, И, например, у меня, наверное, покажется список, уменьшенные иконки, все что угодно. Здесь есть такая штука, как семантик зум. В данном случае, если у меня сортировка работодателя, она мне позволяет быстро перейти к нужному разделу, уменьшая информацию, показывая мне эту информацию. В каком-нибудь другом приложении там могла бы быть расширенная информация, не знаю, количество файлов, все что угодно. Если я делаю сортировку по алфавиту, она мне показывает быстрый доступ. Она контекстно меняется. Семантик зум контекстно зависит от того, как вы делаете. Это, конечно, задача реализации, но это возможность выйти за пределы просто прочистого уменьшения. Вы добавляете метаинформацию, если позволяете быстро пользователю сориентироваться, чего он будет. Облако. Про облако я уже говорил про SkyDrive, но выбор файлов. Bing. Приложение Bing предназначено для поиска. Bing может быть поставщиком файлов. Не просто облачный хранилище, поисковик может быть поставщиком файлов. Это абсолютно облачная штука, которая ищет, там, обновляет поиск постоянно, она может быть поставщиком файлов. В данном случае, если вы используете для поиска картинок, вы можете выбрать лицензию просто всего изображения или Creative Commons какими-то правами, ну и, соответственно, дальше разрешить. Это облачная технология, которая расширяет ваши возможности. Если вы, например, хотите быстро в интернете что-то поискать, ставить, не знаю, презентацию. Про скорость. Приложение должно быть быстро неподвижным. Здесь важно несколько вещей. Первое. Если вы вспомните, как вы работали с командной строкой, там процедура очень простая. Ввели запрос, он человек подумал, обработал, сам пришел ответ. Вы в силу своего опыта или там еще чего-то готовы подождать какое-то время, когда этот процесс происходит, приходит вам ответ. Командная строка, вы готовы ждать ответа. Работа с мышкой. Вообще говоря, сегодня большинство пользователей вызывает какое-то удручающее состояние, когда появляется какой-нибудь там знак бесконечности, колесико строку, который говорит, что что-то происходит. Мы привыкли, что хороший интерфейс должен реагировать мгновенно. Вот с пальцами критичность мгновенной реакции, она еще выше. То есть вы здесь можете нарисовать любую экспоненту, она будет вот так вот расти. Почему? Потому что с пальцами я привык в физическом мире все на мои действия реагирует. Если иконка блинка не реагирует на мои пальцы, это мертвый интерфейс. С ним нельзя работать. Поэтому здесь важно об этом помнить и думать. Жесты. Windows 8 есть свой язык жест. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти два. Да, все жесты, они имеют там продублированные на мышке клавиатуре, но при этом есть два специальных жеста. Кстати, когда будете покупать себе устройство с тачком чем-нибудь на Windows 8, обратите внимание, насколько удобно или неудобно вам делать жесты с краев. Почему? Потому что там ноутбук или планшет, который вы покупаете, все новые, если не ошибаюсь, они должны быть frameless. Что это означает? Это означает, что граница экрана и там, вот это, там, стекло поверхность, она сплошная. Если там нужно поддевать куда-то пальцем, то вам будет неудобно. Вот. Новые устройства, они должны быть, в том числе с учетом таких жестов. Эти жесты вытаскивают какие-то боковые панели, жесты слева, они переключают приложение. Про движение. Движение — это тоже как бы такая важная вещь. Я вам покажу, наверное, сейчас одну вещь про движение скажу, еще покажу пример тот самый коктейль Flow. Что важно про движение? Один из просто примеров, показательный. Вы можете увидеть это, почувствовать, я не знаю, оно через какое-то время работы кажется естественным, а если это не так, кажется жутко неестественным. Есть заголовок, есть контент. И здесь вот такая длинная постоянная его контент. Если оно скорректировано правильно, этот контент прокручивается с одного края до другого. Вот, я не знаю, как это правильно по-русски называть, по-английски вот одно называется строение, второе пейнинг. Это пейнинг, которое фактически ваш планшет или устройство выступает как рамка от границы до границы, которую вы крутите. Вот скроллинг — это что-то там внутри, в маленьком окошке. Вот пейнинг от одной границы до другой — это ваше окно, тот мир, который внутри приложения. Если вы видите, что в приложении контент, например, слева уходит вот какую-то белую рамку, если вы привыкли вот к тому, как это правильно должно быть, у вас сразу возникает, что что-то тут не так, это так не должно работать. И вот это вот движение, продолжение от одного края до другого, это один из таких вот важных моментов, мелочей, на которые важно обращать внимание. Давайте уже я вам покажу этот коктейль Flow еще раз. Собственно, это коктейль слов. А на что здесь обычно? Давайте отдаем за это. Сейчас мы что-нибудь красиво найдем. Вот. Это не то, что вы хотите стандартное место. Но если вы обратили внимание на появление каких-то ингредиентов, происходит некоторая анимация. Чем она хороша? Она хороша тем, что она связывает и подсказывает пользователю вообще, что происходит. И это затягивает в том числе. Есть в целом целая animation library, которая описывает, как какие действия нужно применять для тех или иных ситуаций. Обратите на это внимание, я на этом не буду останавливаться. Это называется animation library, она есть для JavaScript, есть animation там, namespace для C-Sharp Visual Basic, который позволяет для тех или иных задач применять те или иные анимации, переходы, например, при смене экранов, при вставке контента, при вставке, вот если представить себе группа, при вставке просто одного новой плитки, там тоже есть даже такие случаи отдельная анимация, которая позволяет сделать все это связанным. И про жизнь. Ваше приложение должно быть живым, не просто подвижным, интерактивным, оно должно быть живым и отвечать текущему состоянию. Вот это мой стартовый экран, я сделал скриншот вчера. Здесь есть моя почта, здесь есть новости, еще одна новость, что происходит. У меня нет ни загруженных обновлений. Ну вот это та картина, которую я вчера видел. Не вчера, когда это было, в понедельник, когда я делал скриншот. Дальше у меня есть какие-то новости, то, что я читаю и так далее. Все это может обновляться или не обновляться. Если я не хочу, чтобы какая-то смена там не чешила, не играть, я могу отключить это обновление. Это я решаю как пользователь. Но все это является живым. И последний пункт. Про то, как появились вместе. Windows 8, ну в целом, как все, что делает практически Microsoft, это продукт, который не может жить сам по себе. Успех Windows 8 невозможен без успеха разработчиков, которые делают приложение для Windows 8. Ну, на самом деле, и в обратной стороне, наверное, тоже. То есть понятно, что разработчик может быть успешным на других платформах тоже, но успешным быть на Windows 8 без успеха Windows 8 нельзя, скорее всего. И здесь важно понимать, что есть устройство, многообразие устройств, под них нужно адаптироваться. Есть приложение, с которым вы можете интегрироваться. Куча различных сценариев, от которых вы можете выиграть. Например, вы хотите внутри приложения сделать шарик. На веб-сайтах, если вы делаете веб-сайты, вы очень часто, наверное, сегодня ставите кнопочки лайк, твит, все что угодно. Здесь, внутри приложения, эти кнопки делать не надо. Почему? Потому что вам единственное, что нужно сделать, это поддержать накат шарика общего доступа, который позволит поделиться информацией, контекстной в любое другое приложение, которое может принимать информацию. Ну, соответственно, интеграция операционной системы. Ну, и про инструменты. Ваш самый главный инструмент с точки зрения дизайна – это Expression Blend. Если вы занимаетесь дизайном, если у вас там отдельный дизайн, попросите его или сами уделить время изучению работы с этим штукой. Все, что касается визуального представления, отладки кода по живому внешнему виду – это все Expression Blend. Это очень мощная штука. Например, просто простой пример. Если вы делаете проект на HTML JavaScript, он вживую выполняет код с реальными данными, и вы можете в любом момент заморозить, посмотреть, что откуда происходит. Это все очень круто и хорошо смотрится. Про ресурсы. Последняя вещь, которую я хочу сказать. Дальше, если есть время, я попробую отвечать на вопросы. Значит, самый главный сайт design.windows.com. Там много материалов на русском, то есть они практически все, наверное, постепенно будут локализованы. Если вы открыли видео на английском, переключите локаль, поменяйте nvs.ru, как угодно. Там же можете скачать этот гайдлайн в виде PDF, который можете, не знаю, там, распечатать, читать офлайн и так далее. Там же вот отсюда есть ссылка на графические материалы для Photoshop, которые вы можете использовать в качестве отправной точки различных компонентов, контролы, если рисуете дизайн. И у нас проходило некоторое количество мероприятий, на которых тоже были рассказы про дизайн. Windows User Experience Training, просто такие длинные ссылки. Это мероприятие, которое делали наши корпоративные коллеги в Штатах, там на целый день тренинг именно по различным аспектам дизайна. И, соответственно, мы в августе проводили школу по методу к дизайну, там есть тоже запись, там Windows Phone, Windows 8. На этих бейсах можете это все найти. Я вернусь сейчас к предыдущему слайду. Еще один важный анонс, если вы вдруг пропустили. 13 декабря в Москве, в Держи Полтыр, у нас будет специальное мероприятие. Оно будет посвящено не только Windows 8, не только Windows Phone, но и Microsoft. Мы решили, что нам пора сделать дизайнерскую конференцию. Это мероприятие на целый день, бесплатное, но с отбором участников. Вот. То есть, если вы туда зарегистрируетесь, вас не пустят, не подтвердят, то напишите мне. То есть мы рассчитываем именно на целевую аудиторию прежде всего. И что вам нужно запомнить из сегодняшнего доклада? Вот три вещи. Первое – это то, что вы делаете приложение для людей, нужно любить своих пользователей еще больше, чем вы любите приложение. Вторая вещь – нужно любить свое приложение. Сценарии использования, о них нужно думать и не делать абстрактное приложение сегодня. Сегодня вы делаете приложение, которое работает на конкретном устройстве, которую пользователь таскает с собой в конкретное время, в конкретные места и конкретный пользователь. Есть большой-большой контекст, который меняется динамически, и, соответственно, вы делаете приложение под вот эти обстоятельства. Ну и контент внутри вашего приложения, он важнее любых других оформительских вещей, и вы можете придумать 100-500 прикольных фишек, не знаю, там, мигающих котиков, всего чего угодно, если это занимает контент, это нужно убивать. Если какая-то ваша прикольная фишка не мешает восприятию контента, это хорошая мысль на подумать. Все, спасибо. Не забудьте запомнить анкеты, поставить там какие-нибудь хорошие оценки. На всякий случай, мои контакты по вопросу вот, можно писать в Твиттер, можно писать на почту, если будет, вот, если у вас не пустят на дизайн-камп, пишите. Да, у нас, наверное, сейчас я посмотрю, сколько есть времени на вопросы. У нас есть 8 минут на вопросы.
Чем он заспорил выбор второго фильма для продажи вот эти яркие квадратики, симпатичные изображения, камеры и так далее? Почему? Отдельные приложения, которые зарабатывают, они стараются поставить какие-то осмысленные иконки, красивые. Там, фотокамера должна быть. Вот у вас розовый квадратик, систематичный, белый, нарисованный фотокамерой. Вот. Это вот что?
А где это розовый квадратик?
Пару слайдов, пожалуйста.
На хвосте?
Ну, это стандартные иконки приложения. Вот,
например,
что?
Я не знаю, чем обусловлен. Ну, то есть вопрос был, чем обусловлен конкретный выбор, например, цветового решения.
Вообще, вот
это раз. Да. Сейчас. И дизайна, в частности, иконы. Значит, мое мнение или то, как я это вижу, оно делится на 10 вещей. Первое, выбор цветового решения, это конкретный выбор там, конкретно продуктовой группы. Они решили, группа, которая делала, не знаю, там, камеру, Майс, там, банок, все что угодно, они решили, что их приложение, их тайл, он будет выглядеть вот таким вот образом. В смысле цвета. Это апдейю и, собственно, на их усмотрение. Какие-то иконки выглядят по-другому. Если все иконки выглядят абсолютно одинаково, они сливаются. Это правда. Если вам не нравится эта иконка, и не пользуетесь, вы ее можете выкинуть. Это правда. Изменить? Нет. Нет. Значит, второй момент насчет схематичности. Ну, собственно, вдохновение всего этого черпается в навигационных схемах и прочих вещах, которые, на первый взгляд, выносят, не знаю, силуэт, форму предмета, который можно быстро считать. Если бы здесь было нарисовано множество мелких деталей, они бы не внесли никакого дополнительного смысла. Они бы там отвлекались, давали окна в другую сторону, у меня было бы, не знаю, там еще одна камера, которая там по другому ракурсу фотоаппарат, я думаю, вот, какой лучше выбирать. Здесь я четко вижу. Камера есть камера, все. Карта есть камера. Карта есть карта. Это вопрос нацелен на то, чтобы быстро считать. И второй важный момент заключается в том, что если у меня есть контент, который живой, например, вот здесь фотография изменена, это живая картинка, которая меняется там каждый день. Это одна ситуация. И я контент, например, внутри приложения, должен четко отличать, например, от элементов управления. И если вы возьмете те же самые иконки в панельном приложении, вот в этих кружочках, которые тоже схематичные, очень простые и там одноцветные, скорее всего, то они тоже сделаны максимально упрощенно, но при этом важно, чтобы они были понятными. Это не всегда простая задача, честно говоря, но тем не менее, то есть это ну, некий вот баланс, который нужно решить. Найти и выбрать. Ну, я не знаю, насколько я ответил.
Нет, если просто представить, что все очень высокого решения, как это фотография, мозг с этим.
Вот, например, я смотрю на значок карты, я вот действительно не понимаю, что это.
А вот у Яндекса более-менее понятно. Это уже другая тема.
Это вопрос привычки. Ну, сейчас, смотрите. Просто сейчас мы время... У меня время закончилось, в принципе, там сейчас, наверное, какое-то время перерыв. У Яндекса история совершенно другая. Яндекс, кстати, это хороший пример, когда они, с одной стороны, делают схематичные вещи. Если посмотреть на совокупность иконок Яндекса на разных, там, например, на платформах Microsoft, вот, для Windows есть сейчас больше приложений, они, с одной стороны, все тоже там, квадратные, схематичные, они, может быть, чуть-чуть более яркие, многоцветные, чем вот, вот эти стандартные наши иконки. Тем не менее, они имеют эту узнаваемую форму, и они максимально, насколько они смогли себе это позволить, сделали эту штуку плоской. Вот. Поэтому каждый раз вы для себя, для своего приложения находите вот, меня компромиссную компромиссную точку, на которую вы, дальше которой вы не готовы двигаться.
Да. А вот всякие крутинки про Росбанк, смысл это, ну, Windows 7, прародители этих иконок. Там все-таки было, что при первом запуске там отображается картинка, пока она не получается, потом уже идет там, раз в час, в сутки, смена картинки. Вот тут это разрешается или это полностью заманивание считается?
Значит, на стартовом экране.
Ну, первый запуск приложения фактически. Когда вообще ничего еще не знаю, что это
значит, есть сейчас вопрос про крутилки, про газбары и прочие вещи. Значит, хорошим тоном внутри приложения считается дать понять пользователю, что идет загрузка данных. Например, при первом запуске. И в некоторых приложениях я видел хороший пример, когда при первом запуске мало того, что рассказывают, там, что вот данные подгружаются на следующий этап, а перед этим еще вставляется небольшая инструкция, как пользоваться приложением. Если она хорошо сделана, то тоже может быть там, хорошим use-кейсом. Соответственно, внутри крутилки могут быть разные. По-моему, один из стандартных пропуск баров, он сделан в виде вот таких вот точек, которые там бегут и подгружаются. И, ну, то есть, правда в том, что действительно нужно дать понять пользователю, что он пришел не на пустую страницу и просто приложение работает, а что идет погрузка данных. Это нужно сделать.
У меня два вопроса. Первый касается контакта. Вы сказали, что при отправке, значит, почты выбирается контакт, да, из списка контактов. А если у контакта несколько адресов, им нужно вот именно на какой-то конкретный поступок, как вы это
не знаю, я с таким, ну, то есть, так не я проектирую приложение, я с этим не готов сказать, я в своей практике с таким случаем не сталкивался. Я думаю, нужно просто провести эксперимент. Да, ну, то есть, я не буду делать сейчас, но можно там, потом либо самостоятельно провести эксперимент, сделать контакт, там, который два имела, посмотреть, как происходит выбор.
Ну, вот в чем тогда список? Мы уже перетащили один, он сразу вставился, и все, и непонятно. То есть, он такой, номинальный, из адресов выбрал сейчас, куда пойдет на ключ. Второй момент касается размера шрифта заголовков. Вот вчера на пленарном, когда вот это открытие была презентация восьмерки, один из заголовков упорно не влезал. Как будет так? Вы сказали, что если его уменьшать, то будет не совсем красиво. А если его не уменьшать, получается совсем некрасиво.
Значит, повторю вопрос, как с большими заголовками, которые не влезают в экран. Значит, здесь однозначного решения, скорее всего, нет. То есть нельзя сказать, что всегда делать ровным счетом вот так. Важен вопрос, то есть себе я бы рекомендовал задать несколько проверочных вопросов. Например, можете ли вы там, с большой степенью вероятности сказать, что максимальная длина заголовка такая всегда? Если можете, то вы можете везде уменьшить ширину, ну, размер шрифта, сделать там не 42 поинта, не знаю, 36. Но это нужно делать
с самим собой. А когда, к примеру, вы выбираете длинный какой-то, название заголовка, может ли, допустим, автоматический шрифт уменьшиться на всех остальных заголовках?
Скорее всего, нет. Только если вы какую-то логику не впихнете, но при этом в следующий момент, если данные будут другие, заголовок опять прыгнет и станет большим, это тоже неправильно. То есть должна быть консистентность, она должна быть, ну скажем так, постоянной. Есть другие способы решения этой задачи, которые могут быть хорошими или плохими. Можно обрезать заголовок, можно в конце поставить многоточие, сказать, что вот он добился. Он может быть перейти на несколько строчек, если ваш дизайн под это заточен, что у вас есть пространство для того, чтобы перенести заголовок на несколько строчек. То есть, например, заголовок новости, как правило, если он там большими буквами, он там на несколько строчек, это нормально, и там весь остальной контент адаптируется. И есть пространство для горизонтальной прокрутки, соответственно, заголовок, то, что не влезет, может, не знаю, вместе с экраном дальше двигаться, это тоже может быть хорошей историей. В каждом конкретном случае нужно смотреть, что лучше подходит. Одного рецепта, к сожалению, нет.
Еще вопрос. Ну, стоевать, да, как раз открыт прогноз погоды. Неделю не было интернета, допустим, устройство. Зачем мне прогноз недельной давности? Интересно. И, например, тоже почта открыта, ну, что там у нас, 18 сообщений. В принципе, я так в фоне смотрю, что есть пик, есть, что там 19 появилось, я просто так не замечу. Тоже как-то менять анимацию, показывать.
Значит, вопрос, ну, фактически два. Первое, что если данные неожиданно устарели, например, на неделе не было интернета, и погода, соответственно, показывается недельной давности. И второй момент, он, вопрос он касается того, что вот счетчик там 18 минус на 19, ну, как пример, и что непонятно действительно ли что-то произошло или не произошло. Отвечая на первый вопрос, тут важно, ну не знаю, может быть, удовлетворять большинство пользователей, которые видят актуальную информацию. Второй момент заключается в том, что нужно дать понять пользователю, что она не актуальна. Например, если, можно, например, попробовать, там, если плашка будет больше, вывести дату, на которую это там прогноз погоды. В каждом случае это нужно смотреть индивидуально, но можно сказать, дать какой-то сигнал, что эта информация устарела. Соответственно, третье, вы можете поставить внутри там приложения какую-то логику, что через какое-то время, если у вас не произошел какой-то апдейт, она просто показывает стандартный бон. Ну, с тем, чтобы не вводить в заблуждение. Касательно второго вопроса про модель-идентификации, здесь история разбивается на две части. Первая часть заключается в том, что да, действительно, там всегда вот, там, есть какой-то шум, и небольшая смена вот, в счетчике, она, скорее всего, не говорит ничего. Мне говорит то, что у меня этот счетчик есть. Если он есть, это означает, что у меня есть непрочитанные сообщения. Сколько их там, 2 или 3 или там, 15, это уже вторичная деталь. Вот важно, что они есть. И второй важный момент внутри вашего приложения, конечно, вы сами решаете, ну и пользователь может это включить или отключить. То есть он может отключить Wi-Fi update, он может и вторую идентификацию. Если действительно приходит важное письмо, например, в почтовом директе, можно сказать, что все, когда приходит вам письмо, я вывешиваю notification, что пришло письмо и появляется просто notification сбоку. Пришло письмо. Пользователь может это отключить, если слишком много писем приходит или его это надоедает. Вы можете делать промежуточную какую-то логику. Notification на эти, то есть notification звать только на важные письма, что вот на это отреагирует. Ну, то есть вы находите для себя какой-то там баланс того, как это все сделать. Так, ну давайте последний вопрос.
У меня, правда, может быть, длинный будет вопрос немножко. Я хотел задать вопрос из стана разработчиков бизнес-приложений. Там многие-многие годы мы разрабатывали какие-то приложения для бизнеса, для пользователей, для профессиональных пользователей, чье рабочее место связано с тем или иным каким-то приложением. И сейчас получается такая ситуация очень интересная, что с одной стороны, вот во всех этих процессах, о которых вы говорили, там эти же самые пользователи дома будут работать с планшетами, с телефонами, а им все больше и больше привыкать к вот такому метростилю приложений. И возникает вопрос, что делать нам? Либо пытаться все-таки свое представление о дизайне бизнес-приложений, а они информационно насыщенные, они богатые, они рассчитаны на пользователя, который знает хорошо свое рабочее место. То есть это вот немножко другое, чем когда широкий спектр пользователей, и они должны быстро понять, интуитивно, да? Вот, то есть либо пытаться вот свое представление о дизайне как-то менять, и тогда вопрос, вот где посмотреть на примеры какие-то, может, потому что все, что мы видим в примерах, это достаточно простые приложения, чаще всего рассчитаны именно на такого вот произвольного пользователя. Вот. Или же оставаться как бы вот в десктоп-режиме, использовать старые наработанные уже там непривычные чаты, даже пользователям приемы с гридами, фильтрами, вот большим количеством информации, там, колонками многочисленными там, и так далее. Вот. Тогда, соответственно, вопрос, ну а как долго по представлению, может, вашего, по представлению Microsoft, этот десктоп-режим проживет? Или мы все-таки все дружно движемся в сторону вот, новой философии интерфейса?
Вопрос длинный, я сейчас подумаю, как его коротко повторить на камеру. Ну, наверное, если суммировать, то вопрос о том, что если брать бизнес-приложение, то нужно из них делать такие Windows, там, Windows-типные приложения в новом интерфейсе, либо делать десктоп или там веб-приложение, и если да, то не уйдет ли это через 20 лет. Значит, первая вещь, которую я не сказал вообще, но может быть стоило, да, она заключается в том, что далеко не во всех сценариях, по крайней мере, на сегодня, вам стоит брать, бежать и делать в корпоративных историях, прежде всего, именно там вот эти вот винертие приложения. Многие вещи удобнее, привычнее работать с мышкой, с клавиатурой, и они могут быть более информационно насыщенным привычным пользователям. Это может быть по-прежнему десктопное приложение, либо приложение там в веб-интерфейсе. То есть это никуда не делось, это никуда не умирает. И оно, я уверен, что, не знаю, там, Windows, я не знаю, что будет дальше, да, то есть Windows 8, там, цикл, не знаю, 3 года, стандартный для Windows, не знаю, там, больше-меньше, как получится. И в ближайшем, соответственно, пока Windows 8 есть, мы будем говорить об этом, потому что есть и то, есть и это. только приложение бизнес-сценарий. Правда заключается в том, что даже не столько в том, что этот интерфейс или там, текущее решение в значительной степени ориентированы, то есть они ориентированы и на потребление контента, но второй важной составляющей, может быть, первой является то, что они ориентированы на работу с пальцем в значительной степени. И это автоматически уменьшает, не знаю, количество информации, сложность, с которой можете одновременно работать. И тут нужно, не знаю, правильный слово, компромисс находить. Вот. Но в реальности, если это сложное управление, если это там таблицы, гриды и прочее, может быть, и не стоит сюда тыкаться, потому что, ну, просто потому что вы автоматически даете понять, что попробуйте с этим поработать пальцами. И, может быть, сегодня это неправильный способ, и нужно ждать, когда какая-то философия того, как мы работаем с информацией, трансформируется, либо пока Microsoft, ну, может быть, вы сами там что-то придумаете, что подходит для работы с той же самой информацией, но для управления пальцами, как только вы вот эту задачу решите, у вас намного будет проще понимание, как вам запихнуть VNFT-приложение. То есть, на самом деле, вот, неважно, да, если вы решили эту задачу для бизнес-приложения, работа на любом планшете, iPad, Android, планшет на Windows, вы решили задачу, как работать с этой информацией пальцами, как вместить больше, там, в меньшее место, как выделить самое главное, как фильтр. Вот после этого, соответственно, вот это понимание есть, уже можно думать, как это вернуть в новый дизайн. Наверное, так. Вот, на этом спасибо. Большое, чтобы еще, наверное, половину года.